Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Всем привет! Продолжаем путешествие по русской военной истории. И вот мы уже путешествовали по Ливонской войне, еще кое-почему. И теперь мы, наконец, дошли до одной из знаковых войн, которая вела Россия в 17 веке. Имеется в виду 13-летняя война, которая началась в 1654 году, и куда была вовлечена Россия, Великое княжество Литовское и Польша, составляющие вместе Речь Посполитую, и все наши дорогие соседи. Проведет нас по этой истории незаменимый специалист Николай Смирнов. Привет.
Приветствую.
Рад видеть. Давно ты к нам не заходил.
Да, давненько. Ну, проведу-то, не знаю, уж доведу до конца, поскольку война, конечно, и по времени, и по продолжительности, и по насыщенности событиями она, конечно, гигантская, и изученность её очень неравномерная, но, по крайней мере, приступим. Вот в конце прошлого блока, посвященного Ливонской войне, вроде как я планировал обратить внимание на борьбу с крымскими татарами, но как-то я в этой теме увяз, и требует она более длительной подготовки.
Эта тема нас прямо ждет,
да,
и хочет и нас дождётся, эта тема.
Дождется, но просто здесь действительно как-то я так закопался вот в объеме материала, а с войной все-таки 1654-67 годов здесь у меня немножко полегче, потому что я давно изучаю, и вот ближайший цикл будет посвящен, скажем так, первому и наиболее успешному этапу вот этой войны, кампаниям 1654-55 годов, которая завершилась, в общем-то, таким на очень мажорной ноте, целым рядом побед, фактически разгромом Великого княжества Литовского, и мы последовательно вот рассмотрим, начиная от первых вот сражений и до завершения, до заключения Виленского перемирия, рассмотрим вот происходящие события. Ну, а сегодня мы, я думаю, что посвятим время оценке, так сказать, противоборствующих сторон, их планам, состоянию, вот, и я думаю, что этого хватит материала нам для одного, для вступления, так сказать. Вот, о предыстории русско-польской войны 1654-67 годов, ее еще сейчас по-новому, по-модному называют 13-летняя война, но это такой еще не очень устоявшийся историографический термин. Вот, война за Украину более такой часто встречающийся термин, ну, по-разному называют. Так вот, по предыстории является восстание Богдана Хмельницкого, собственно, с чего начинаются первые, так сказать, вот шаги к этой войне. Вот. Но эта тема вообще отдельная и гигантская, поэтому просто проговорим, что в 1648 году в Речи Посполитой начинается очередное казацкое восстание.
Не успела закончиться 30-летняя война, как,
да,
как
да,
началось
да.
в Польше.
Как началось в Польше, да, собственно, вот 1948 год, вот он так передал эстафету опять с запада на восток. Вот. Причем это казацкое восстание было далеко не первым. Вообще, с момента, когда земли, вот эти украинские земли, вошли по итогам, значит, объединения Великого княжества Литовского и Польши в Речь Посполитую, вот эти украинские земли были переданы короне, то есть они стали польскими землями, хотя раньше принадлежали Великому княжеству Литовскому. С этого момента начинается резкое, скажем так, усиление и крепостного права, ну, так сказать, крепостничества на юге этого государства, возникает крайне напряженная ситуация. То есть, если мы вот в Великом княжестве Литовском не видим практически антиправительственных выступлений народных против действующей власти, то как с момента, когда передается эти территории полякам, мы видим просто с завидной периодичностью. Шаг, ну, буквально одно восстание начинается, подавляется крайне жестоко, как правило, проходит некоторое время, и мы видим опять новое восстание. Связано это было, ну, в первую очередь, я уже сказал, это некая социальная подоплека была, а именно усиление крепостничества. Но надо понимать, что крепостное право в Речи Посполитой, особенно вот на землях Украины, было намного жестче в тот момент, чем, например, там, крепостничество в России, которое только-только устанавливалось. И дело даже не в экономической составляющей, потому что, ну, скажем так, трудно сейчас оценить, кто там богаче жил, там украинские крестьянины или южно-русские, к примеру, крестьянины, или там, не знаю, поволжские. Дело в том, что на вот эту экономическую составляющую крепостного права накладывалось, во-первых, конфессиональное противостояние, поскольку основная масса населения крестьянского на Украине и была, и остается, в общем-то, да, православной. А вот среди как раз землевладельцев, среди магнатов, среди шляхты все больше и больше, скажем так, да, больше набирало популярность католичество. Во-первых, из Польши прибыло очень много непосредственно католических шляхетских родов, которые получали там владение. Во-вторых, в связи с тем, что православные имели довольно серьезные ограничения, особенно в короне, то есть в коронных землях польских, то шляхта постепенно делала уже осознанный выбор, выгодный, она переходила постепенно в католицизм. Ну вот все знатные южные роды, шляхетские, магнатские, да, они постепенно все перебазировались, так сказать, в католическую группу. Вот самый яркий пример – Вишневецкие.
Острожские.
Да, да. Вот Вишневецкие, Острожские держались дольше всех, а вот Вишневецкие, собственно, сам вот Иеремий Вишневецкий, один из главных персонажей вот этого восстания польского, он и, собственно, родившись православным, да, закончил свою жизнь католиком. Это вот очень яркий такой пример, характерный пример перехода вот магнатерии в католицизм. И понятно, что вот раскол шел уже не только по социальной линии, но и по линии конфессиональной. Плюс, значит, надо понимать, что отношение вот шляхетства к крестьянскому населению было просто, ну вот, как людям даже не второго, а третьего сорта. И это тоже, кстати, отличает вот ситуацию в 17 веке в Речи Посполитой, а точнее конкретно в короне, в меньшей степени в Великокняжестве Литовском, от, примера, русского государства. У нас вот это отношение к крепостным крестьянам как к совершеннейшему такому быдлу и вообще, ну, там, скоту попозже. И в том числе, кстати, во многом потому, что мы начинаем перенимать западный опыт. Это не злое влияние Запада, мы просто вместе с крепостничеством, естественно, все его отрицательные элементы начинаем приобретать. Вот. То есть у нас это постепенно сформируется к 18 веке, даже в большей степени во второй половине 18 века, в 19-м это будет уже как устоявшийся факт, а вот в Речи Посполитой это уже вовсю процветает аж в 16-м.
Ну так у них формирование крепостного права, прямо скажем, пораньше началось, особенно если мы о Польше говорим.
На Польше, да. Ну, в Великокняжестве Литовском оно, конечно, намного позже, то есть, конечно, 16 века взять. И вот тоже интересный такой пример, что момент, что вот это отношение в силу того, что Речь Посполита отличалась высокой долей дворянства по отношению к другим странам.
Население.
Да, к обществу. То есть до 10% у них составляли шляхта. Поэтому это
очень много.
Это очень. То есть, ну, в России, это, допустим, да, меньше процента. Да? Вот. И поэтому вот этот, скажем так, шляхетство, он чувствовал себя очень большой массой населения, ну, то есть, ну, группой, да, не просто там какой-то островками в этом бушующем море крестьянства, они чувствовали, что их, в общем-то, много, вот, и начинали воспринимать себя как некое такое вот, ну, просто отдельный народ вот в этом
сарматские прослойки.
Да, ну да, вели они себя уже там происхождение от кого только не вели. Вот. И вот это отношение перетекло на самом деле в 20 век. И только 20 век с его, в общем-то, такими трагическими событиями для Польши, да, когда она лишилась государственности, когда, в общем-то, значительная часть Польши долгое время находилась, да, скажем так, да, в советской орбите, естественно, это все было, ну, под очень жестким прессом. Только вот 20 век, скажем, вторая половина, она немножко сгладила вот это ощущение, ну, как сказать, отличие, да, вот этих между бывшими шляхтичами и бывшим быдлом вот этим, что называют. Сейчас все-таки в Польше это в меньшей степени ощущается, в Великом Княжестве Литовском и Беларуси, понятное дело, вообще не ощущается, а вот еще в конце 19-го, начале 20 века ощущалось великолепно, и вот мы не раз будем в качестве такой иллюстрации красиво обращаться к, в общем-то, очень интересным произведениям Генриха Сенкевича, да, который вот эту эпоху описал в своих вот трех прекрасных произведениях. Это «Потоп», сначала «Огнем и мечом», да, если по времени, «Потоп» и «Пан Малгаевский». Да? Вот. Но вот если почитать, там, конечно, историку читать трудно, потому что, ну, это все там нагромождение какое-то уже… Вот,
анахронизмов,
ну, разнообразных. Да, и там много чего придумано, но вот там очень четко прослеживается личное отношение Сенкевича вот к народу. И вот прям видно, что вот в «Огнём и мечом» особенно, что…
По хамам из пушек.
Даже и это, и вот очень самый яркий пример, который мне больше запомнился, это, ну, как мы все, думаю, что многие читали произведение, читали-то хотя бы фильм смотрели, там один из персонажей – это вот Юрков Багун, который, да, казак, вокруг которого, ну, отношения с, значит, с ним строится во многом вот эта такая… и романтическая, и, скажем так, такая детективная, что называется, канва вот этого произведения, вот, и он же, в общем-то, такой достаточно, ну, изначально выглядит таким положительным персонажем, и вот они даже говорят, что, в общем-то, да, он славный воин, он хорош, он весь такой из себя такой вот, ну, даже почти равен нам, но вот не равен, он все равно, он вот этот мужик и там вот это, то есть даже… Сам Сенкевич не может вообще в принципе допустить ситуацию, да, что вот этот вот вылезший из этого болота быдла крестьянства, да, человек может стать равен шляхтичу. Неважно какому, кстати. Там же, в общем-то, Багун, он уже вообще казачий полковник, а тем не менее, все равно по-прежнему ему там не выдают за него, в общем-то, из захудалого уже, ну, не захудалого, обедневшего, да, рода, ему не дают шляхтянку. Да? Вот. И вот это тоже, кстати, надо понимать, что корни вот этого, вот этих всех проблем, которые Речь Посполита получила в первой половине, ну или там в середине 17 века, они в том числе и здесь. Постепенно на Украине сформировалась уже некая прослойка вот этого казачества, которое уже очень хотело равенства, да, которого им не давали не потому, что, скажем так, это было там невыгодно и так далее, а потому что психологически были не готовы шляхта вообще сравняться с выходцами из этого, ну, из этого украинского населения. Даже королевская власть Речи Посполитой, в принципе, ну, поскольку оно было заинтересовано в стабильности государства, была за, а вот магнатерия, шляхта категорически против. И понятно, что здесь и крепостное право, и вот это общее отношение, и в принципе вот это отношение к украинцам, я имею в виду, неважно каким, да, будь это казачий гетман или простой какой-нибудь там селянин, да, неважно, отношение как к третьему сорту привело к тому, что восстания один за другим шли, и рано или поздно количество должно было перейти в качество, рано или поздно должно было состояться, начаться восстание, которое Речи Посполитой уже было очень трудно подавить или вообще невозможно. И вот как раз восстание Богдана Хмельницкого, под руководством Богдана Хмельницкого, именно таковым и стало. Надо сказать, что Россия изначально, при всем том, что она симпатизировала всегда этим восставшим и до этого не раз принимала руководителей восстания, бежавших от репрессий на своей стороне, и многих казаков, то есть позиция русского государства всегда была такая, да, формально мы вроде как говорили, что да, это внутреннее дело Речи Посполитой, на практике, конечно, симпатии были на стороне всегда восставших, и им, ну, оказывали никакую такую поддержку.
Интернациональную помощь.
Ну, тогда еще не было, своих не посылали, но, по крайней мере, вот многие даже вот укрылись у нас. И Хмельницкий, понимая это, он тоже не раз обращался к России за помощью, но надо также понимать, что все-таки это русское государство было государством, и, скажем так, понятие законной власти, власти от Бога, да, осознавались очень четко. И вот, скажем так, восставшие есть восставшие, неважно, что они восстали там, то есть это некая незаконная власть. Для того, чтобы, ну, скажем так, принять Украину в свое, это, в свое подданство, необходимо было, чтобы Украина приобрела хотя бы, ну, вот это условно Украину мы называем, да, вот эта территория приобрела такой некий какой образ этого государства, да. Вот. И поэтому изначально, при всем том, что симпатизировали Хмельницкому, но вмешиваться на его стороне, значит, не собирались. Плюс, понятное дело, в России были свои проблемы, если посмотреть, 1649 год, соляной бунт. У нас очень серьезные проблемы в экономике, у нас очень серьезные проблемы в внутренней стабильности, вот соборное ложение частично снимает эти напряжения, но не искореняет, собственно, и крепостное право у нас окончательно устанавливается в 1649 году, как попытка снять внутреннее напряжение, да, вот в правящей элите. Вот, и… Поэтому сначала мы не особенно влезали, но, по сути говоря, я думаю, что думали, что все закончится так же, как обычно, то есть…
Казаки побунтуют?
Побунтуют и их дожмут, то есть поляки их дожмут. Однако Богдан Хмельницкий оказался все-таки…
Сколько, 6 лет, получается, а Россия не вмешивалась?
Ну, можно сказать 5, потому что, по сути, уже в 1953 году мы принимаем решение. Ну, да. Да, Земский собор уже принимает решение весной 1653 года, и уже понятно, что уже переговоры начались. Мы войну начинаем летом 1954, да, а в январе уже Переславская рада.
Но все равно долго, 5 лет.
Долго. И Хмельницкий оказался, конечно, прежде всего государственным деятелем, хотя и военным тоже, очень таком хорошим, потому что ему удалось то, что не удавалось всем предыдущим руководителям восстания. Ему удалось создать вот как раз более-менее функционирующую государственную какую-то структуру. Конечно, это квази-государственную,
конечно.
Но, тем не менее, все-таки вот Запорожская сечь, там вот эта вся Украина, Гетманщина, да, она уже начинает обретать некий вот внешний облик государства с налогами, с вооруженными силами, с дипломатическими отношениями и так далее. То есть это уже он претендует на то, что это некий субъект для международных отношений, а не просто объект, не просто территория. Плюс, конечно, в военном отношении казачеству украинскому удалось добиться просто, ну, на тот момент по тому уровню феноменальных успехов. Было нанесено целый ряд очень ощутимых поражений польско-литовской армии.
Они же были в союзе с татарами, с крымскими.
Ну, в том числе благодаря этому. Но понятно, что это не татары все сделали, да, то есть, да, это именно удачное средство, потому что одни татары не могли нанести такие поражения, и одни казаки не могли. В союзе с татарами удалось этого добиться, причем...
С кем хан, тот и пан.
Да, ну, тут надо понимать, что война шла с переменным, конечно, успехом, то есть поражения сменялись победами, то есть здесь нельзя сказать, что вот прямо от победы к победе Хмельницкий шел, были и, в общем-то, эта война такая затяжная. И к 1953 году, в общем-то, в России возобладала, ну, в русском государстве, в правительстве молодого царя Алексея Михайловича возобладала все-таки такая линия на необходимость вмешиваться в этот конфликт. Почему? Если Россия не вмешивается, наклевывалось три возможных сценария. Каждый из этих сценариев не годился, ну, был плох для России уже. То есть, собственно говоря, вот откликнуться на призыв Хмельницкого оказалось лучшим выбором из всех. Почему? Ну, во-первых, самый вероятный сценарий, что все-таки поляки дожали бы Хмельницкого рано или поздно.
Но не рано или поздно, в самом деле, дожали бы,
да,
Хмельницкого.
Потому что это несопоставимые экономические в военном отношении все-таки образования. То есть понятно, что поддержка хана очень ненадежная, он не раз уже это доказывал. Вот. А в общем-то, и численное, и экономическое, и военно-профессиональное преимущество было, безусловно, на стороне Речи Посполитой. Они бы дожали его. Второй вариант – обратная ситуация, что в связи там со своими внутренними разборками они бы не дожали, а пошли с ним на некую, ну, на некий мир, признав права вот этой территории на особое положение. То есть из такой дуалистического государства федерации, да, вот, ну, такой вот в тройную федерацию, я раз в трех народов превратилось это, тогда тоже вариант очень плохой. Он самый нереальный, но он тоже плохой. Почему? Потому что это сразу, можно сказать, перекрывало все дальнейшие наши возможности экспансии в этом направлении, потому что элита украинская получала бы то, что хотела, скажем так, да, права особые, и они уже никогда бы не пошли под власть русского царя.
Ну, либо ополячились довольно быстро.
Да. Ну, то есть, произошло то, что произошло в Великом княжестве Литовском, да, скажем так, как только вот эта территория, ну, скажем так, получила некую такую вот суверенитет, они, конечно, сразу же неизбежно вот были бы более, ну, как бы враждебно настроены к идее присоединяться, идти под власть, в общем-то, абсолютного, ну, не абсолютного монарха, но такого крепкого самодержавного монарха в русском государстве. Ну, и третий вариант тоже вероятный – это подчинение уже не Польши, не России.
А Турции.
Ну, Крымскому ханству, да, и через него Турции. То есть, на самом деле, сценарий, который был в итоге реализован по итогам всех вот этих событий, потому что Украина фактически осталась в трех частях, да, то есть часть правобережная, левобережная это осталось у нас, а правобережная, она, в общем-то, значительная часть попала под влияние фактически Османской империи. Вот, и это тоже нельзя было сбрасывать со счетов, потому что…
Более того, Османской империи же прямые переговоры велись.
Так вообще, по большому счету, вот этот союз с Крымским ханством с точки зрения крымского хана и турецкого султана был не союзом, а подчинением. То есть, скажем так, и крымский хан как бы со своей колокольни или что, со своего минарета считал, что, в общем-то, Украина ему подчинилась. Это вот что там думал Богдан Хмельницкий, его там не интересовало, поэтому они чувствовали себя почти хозяевами положения. Вот, и это тоже была вероятность, а Османская империя в то время это было, да, государством, очень мощным. Вот опять-таки, я не раз это говорил, и, наверное, еще придется сказать. Наше представление об Османской империи сформировано
в 19 веке,
да, концом 18-го, начало 19 века, когда их там Румянцев, Суворов,
Ушаков,
да, Ушаков, потом Кутузов,
а потом еще и Нахимов.
Да, били, топили, как говорится, и так далее. Но даже тогда они были, в общем-то, еще не самым слабым государством. Вот. А вот в 16-м, ой, ну точнее, там, в конце 16-17 века это было еще очень опасное государство.
Так что они вот аж в 1683 году. Аж до Вены дошли как-то раз. Вена, на секундочку, столица Австрии.
И чуть не взяли. В общем-то, если бы поляки не подошли, то, скорее всего, бы даже взяли. Удержать не удержали бы, наверное, но могли взять. Вот, поэтому это было очень опасное государство, и попадание под его влияние вот этих территорий, ну, помимо того, что мы фактически бусурманам отдали, да, православный народ, это, ну, скажем
так. Какой плацдарм мы бы отдали?
Плюс еще в стратегическом плане это все, это, то есть мы бы, в общем-то, вместо такого уже ослабевающего Крымского ханства получили бы, ну, некий такой уже совершенно иное образование. Так
это прямая граница Османской империи, это же было просто караул.
Да, ну вот.
Потому что мы с одними крымчаками периодически не знали, что делать, потому что против них пришлось засечные черты безумные строить, а если с крымчаками засечные черты-то, в общем, помогали, то против, ну, условно, регулярной османской армии это уже было примерно как ловить бадминтонный валанчик в волейбольную сетку.
Ну, в общем, да. Ну,
там и нормальная, да, артиллерия, нормальная пехота.
Не, да, не занималась бы вот этими набегами, это было вот… Они и показали это, что они, в общем-то, если надо, методично разгрызали даже самые крепкие орешки. Если посмотреть, то примерно в эту же эпоху, например, идет осада вот этой Кандии 22 года, да. И вот тоже к вопросу о настойчивости, да, османов, как бы 22 года – не проблема. В итоге, да, Кандия была взята, или тот же самый Камень-Подольский. Вот, да, тоже крепость, которая вообще, вот, ну, там, неприступнейшая крепость, тем не менее, захотели, напряглись и взяли. Понятно, что никакой крымское ханство на такое не было способно, они там и деревянную крепость там взять с трудом могут. Вот, то есть к 1953 году уже осознание того, что, в общем-то, надо вмешиваться, оно уже пришло, плюс понятно, что сложа руки не сидели. Вообще вот Алексей Михайлович, который опять-таки тоже, не знаю, с какой подачи представляется каким-то таким, даже вот это прозвище тишайшее, да, каким-то таким невнятным правителем, эта фигура очень толковая, энергичная, и как государственный деятель, как вот глава государства, это просто один из лучших правителей в истории России, вот если взять, посмотреть так на, ну, такую на длительную ленте времени посмотреть. В то время он был молод, энергичен и интересовался, скажем так, вот этими вопросами военными, внешнеполитическими и дипломатическими, и, в общем-то, принимал толковые решения и находил очень толковых советников. Поэтому Россия готовилась к войне очень тщательно, вот сейчас мы к этому уже непосредственно переходим.
Тем более, что уроки же были какие получены в 1632-34 годах при Михаиле Федоровиче.
Да, вот Смоленская война, мы сейчас тоже не раз про нее скажем, это, с одной стороны, такой действительно урок, повторение которого не хотелось бы избежать, это раз. С другой стороны, это вот мы видим, что это реально тренировка. Вот первая попытка, которая завершилась относительно неудачей, но из нее сделаны были правильные выводы. Все, что в Смоленской войне, скажем так, было, показало себя нехорошо, попробовали исправить, все, что показало себя хорошо, развили и усовершенствовали. Вот это мы сейчас тоже увидим, вот, переходя к обзору русской армии. Значит, ну, завершаю вот это такое вступление. Значит, в 1953 году Земский собор принимает решение о том, что мы примем предложение Богдана Хмельницкого, и Украина войдет в состав России, ну, русского государства. В январе 1954 года состоялась знаменитая Переславская рада, на которой, да, фактически Хмельницкий присягнул на верность Алексею Михайловичу, и уже, понятно, война фактически была объявлена, и летом 1654 года эта война началась. То есть, в общем-то, мы начали к этой войне готовиться задолго, можно сказать, еще там с конца 40-х годов. Речь Посполитая осознала, что, в общем-то, скорее всего, ей придется воевать уже скоро, где-то началось с 1953 года. Вот этот призрак войны с Россией уже выстроился. Вот. Итак, что же себя представляла русская армия, почему вот это, какие были плоды этой подготовки? Ну, прежде всего, надо понимать, что мы вступаем в войну, по-прежнему еще конница является основой русской армии.
Поместная конница.
Ну, значит, для начала просто конница, да, а внутри ее поместная конница. Да? То есть, хотя уже сама война покажет резко возросшую роль пехоты, и пехота начнет играть действительно очень значительную роль, а в Европе она вообще уже определяющая к этому времени играет.
Давно.
Тем не менее, в Восточной Европе пока конница – это вот и по количеству, по численности, по доле, и по качеству, скажем так, и по вниманию вот армий, ну, командование армии, в Речи Посполитой и в России по-прежнему это основная сила. Например, там в Швеции уже нет, да, то есть в Швеции кавалерия уже является вспомогательной, скажем так, силой, да, делается ставка основная на пехоту. Вот. И здесь в коннице мы видим начало преобразования. Вот если пехоте мы еще перейдем, а вот в коннице мы видим, что вот как раз-таки момент подготовки к войне стал стартом масштабных преобразований. А уже в ходе самой войны, да, кавалерия русская приобретет, конница приобретет тот вид, уже такой более-менее завершённый, с которым она, в общем-то, уже войдет в Петровскую эпоху. И, ну, к сожалению, уже, да, в Петровскую эпоху в отношении конницы будут применены уже действия совершенно такие, то есть, ну, Петру, он ее просто всю одрагунил, как говорится, фактически лишил Россию конницы, что ее пришлось в итоге потом восстанавливать заново уже в ходе 18 века. Вот. Но вот на самом деле Петр получил достаточно такую хорошую конницу, развитую и со своими традициями, и с опытом, и, в общем-то, на хорошем уровне она была. Вот. То есть, ну, понятно, ядро представляет собой, конечно, по-прежнему поместная конница, так называемые сотенные службы. Это еще те, кто еще при Иване III, Василий III, Иване Грозном и в годы смуты играл ключевую, самую важную роль вот в боевых действиях. Другой вопрос, что, скажем так, все меньше было в этой коннице универсальности, потому что все-таки в более раннюю эпоху поместная конница составляла просто практически основу армии, ну, ее подавляющую долю численности. И когда надо, например, по тем же самым Смоленском, да, то банально сотенную конницу, вот эту поместную конницу, спешивали и использовали для сидения там в острожках, для осады крепостей, то есть использовали в том числе и как пехоту, и даже на вооружение это отразится. В годы Смоленской войны едва ли не главным видом вооружения конницы, например, северо-западных и западных уездов становится ежи пищаль, так называемая, то есть огнестрельное оружие, которое невозможно применять с коня, это не карабин, это… Ну,
то, что возят с собой.
Да, и если надо, то спешиваются и стреляют там, соответственно, из-за какого-то острожка, из-за загородок и так далее. Для оставшихся, для конного боя остается сабля. Ну, понятно, что еще значительная часть выходила с луками, вот еще тогда…
Все больше пистолетов появляется.
Появляется. Пока еще в Смоленскую войну это все-таки редкость, пистолеты и карабины были уже, но это все-таки редкость. Вот. Ядро, вот основа – это поместная конница. Однако уже по опыту Смоленской войны появляется в составе русской армии соединение так называемого нового строя, то есть европейского образца, которые в ходе войны станут, ну, потеснят поместную конницу и станут, в общем-то, ядром уже вот кавалерии русского государства. Это рейтары. Вот. В принципе, с рейтарами мы познакомились еще там в годы Ливонской войны, более, так сказать, в масштабах больших мы встретились с ними в годы смуты. Рейтарские части были как у польско-литовской армии, правда, они не составляли там значительной доли. Гораздо более такой эффективно они использовались шведами. Вот. Ну, то есть рейтары были знакомы нам, и, в общем-то, рано или поздно до нас это, скажем так, мода должна была дойти. Вот, первое такое действительно полноценное соединение у нас в годы Смоленской войны как раз апробируется. Создается полк под командой Шарля Дейберта, это французский полковник, 2000 человек, которые, значит, даже 2400, значит, которые формируют вот этот рейтарский полк. Они по западному образцу получают вот этот рейтарский комплект как вооружение.
Кираса, шлем, пистолеты, шпага.
Ну, и карабин еще.
Да,
и карабин. Да, два пистолета в ольстрах, да, и, соответственно, карабин как вооружение, да, и кираса, и шлем, как защитное снаряжение. Вот, опыт этот оказался успешным. В общем-то, когда в ходе Смоленской войны были стычки с польско-литовской конницей, и есть такое вот, есть знаменитая фраза, что да, рейтары на бою крепче сотенных людей. Имелось в виду, что они не просто там лучше там сами по себе, а что они более устойчивы в столкновении с тяжело вооруженной польско-литовской конницей. И этот опыт оказался очень такой положительный. Другой вопрос, что рейтары тогда обходились очень дорого, и полк был распущен сразу после Смоленской войны, то есть на постоянном штате его не держали. То есть вот. Но опыт появился. Появились люди, которые в рейтарском строе уже имели, так сказать, опыт службы. Они будут востребованы через некоторое время. Вот. В ходе последующих лет были несколько проектов, как вообще, по каким правилам создавать вот эти полки. Больше всего критиковалось, конечно, что это вот, как много этим иностранцам платили денег, и вообще это нехорошо, как бы, чего это мы, православным денег не платим, да, вот такие, а вот иностранцев этих всех, там, значит…
Военспецов.
Военспецов, да, мы их там деньгами совали.
То есть, что-то такое получалось, что полный корпус иностранных офицеров получали примерно как 20-25% от общего воинского бюджета, который приходился на солдат на обычных.
Ну, это в какой период, смотря?
К началу 1904 года, если не ошибаюсь.
В 1904-м там много, конечно, было. Ну, вообще, в принципе, потом-то все равно уравняли, то есть это уже здесь. Но на тот момент вот критике так это подвергалось.
Вот. 2420, по-моему, было иностранных офицеров, которые получали 270 тысяч рублей, и еще до 700 тысяч получали просто солдатов на всю остальную армию.
Не могу сказать точно, но да, вполне возможно. Вот. При этом надо понимать, что выбор в пользу рейтар, в общем-то, был выбором отчасти вынужденным. Да? Мы не могли себе позволить создавать мощные ударные части кавалерии, вот там, допустим, похожие на гусар польско-литовских, да, рейтары стоили дешевле, они требовали менее качественного конского состава, что, в общем-то, всегда было нашей проблемой, да. Вот. Плюс рейтары могли вести дистанционный бой, что, в общем-то, хорошо работало как против западных противников, так и против восточных, южных, да, условно говоря, против татар, а что нам, в общем-то, было неплохо, некая универсальность рейтар, она давала себе знать, потому что, в боях с татарами, там, ту же самую тяжело вооруженную конницу, что зачастую невозможно использовать, потому что татары просто не принимают боя. Вот. При этом за время, которое прошло после Смоленской войны до конца 40-х, сама поместная конница, скажем так, естественным путем начинала приобретать рейтарский вид, прежде всего с точки зрения вооружения. Да? Карабины и пистолеты постепенно вытесняют не только эти долгие пищали, то есть ежи, которые нельзя использовать с коня, но и вытесняют и луки. И к 49-му году, я сейчас занимаюсь разборами 49-го года, в огромном количестве уже служило городов, это дворянские корпорации, да, огнестрельное оружие рейтарского типа составляет подавляющую долю, 90%, иногда до 100%, то есть очень много. Лук постепенно вытесняется на окраины, становится такой уже региональной экзотикой, а, например, западные, северо-западные уезды, они вообще лук уже просто теряют из виду, и когда уже начнется война 1654 года, то, в общем-то, большее количество лучников было со стороны наших противников, чем со стороны, потому что вооруженные, мы к ним вернемся. Казацкие так называемые хоругви, они, многие из них были вооружены именно луками, с польской стороны, с польско-литовской стороны. Если с вооружением поместные всадники сами, скажем так, постепенно приходили к рейтарскому такому комплекту, то, конечно, с точки зрения выучки, с точки зрения организации, это было невозможно. Само это не могло родиться, это должно было быть сверху.
Конечно, их нужно держать в одном месте, кормить и в это время муштровать.
Да, и вот здесь тоже неожиданно выявилось положительное такое последствие введения рейтарских полков. Это позволило, скажем так, вернуть в службу полноценную, более того, даже на более качественном уровне, огромную массу обедневшего дворянства, которые в обычной поместной, в обычной сотенной коннице не могли себе уже позволить там хороших лошадей, там нормальное вооружение и так далее. Включив их в состав рейтарских полков и передав, скажем так, да, на обеспечение со стороны государства вооружением и защитным снаряжением, мы тем самым, во-первых, возвращали их в строй, Во-вторых, ну, полноценный состав конницы. Плюс, да, в общем-то, даже и, ну, они зачастую более качественные и более удобные были для использования в сражениях, чем будучи вот обычными бедными поместными всадниками. Поэтому на первых порах в состав рейтарских полков, первых рейтарских полков включали в основном бедных дворян. Правда, давали им очень крупное жалование сразу, то есть это такая нормальная практика. И поэтому рейтары вплоть до конца 17 века с точки зрения статусности считались ниже, чем сотенные люди. И наиболее обеспеченные, наиболее знатные представители поместного дворянства не хотели в рейтары идти. Для них это было потерей. И оставались они в сотнях до последнего, как говорится. Хотя в рейтарах, возможно, было служить просто банально экономически выгоднее, но держались за сотенную службу, потому что она была более честной. Это вот представление о честности, они тогда были очень важны. Вот, хотя первый рейтарский полк, он, в общем-то, вот, ну, как сказать, второй раз попытка создания вот этого рейтарского полка, этот принцип еще не работал. Дело в том, что в 1649-50 году создается полк, опять создается рейтарский полк из 2000 человек под руководством Исаака фон Буковина. Этот полк, наоборот, он был своеобразной офицерской школой, поэтому туда набирались и в том числе и представители знатных родов, ну, по-разному туда попадали люди, у меня было такое небольшое исследование, посвященное составу, ну, на базе там нескольких корпораций, то есть там нет ярко выраженных вот таких приоритетов, что вот туда попадали и более-менее возрастные, и молодые, и побогаче, и победнее, то есть нет, ну, по-видимому, какой-то все-таки отбор осуществлялся, вот, и вот этот полк рейтарский фон Буковин, он стал своеобразной кузницей кадров, потому что из него потом вышло огромное количество вот этих и офицерских, и уряднических чинов будущих рейтарских полков, которых потом станет много. Вот. Офицеры, естественно, сначала иноземцы, но постепенно уже появляются первые офицеры, пока еще на низких должностях, но все выше и выше, офицеры русского происхождения, а в дальнейшем мы увидим, что вот в отличие от солдатских полков, русские офицеры уже будут, ну, едва ли не большинство составлять. Вот. Важный момент, да, что снаряжение берется за счет государства.
То есть казённое.
Казённое. Закупаются огромное количество вооружений за рубежом. Идет производство и в России. То есть, на самом деле, у нас производились и кирасы, и огнестрельное оружие. Просто, ну, темпы были недостаточные.
Братья Винниусы, знаменитые, заложили в Туле завод, где производили оружие. В частности, вот. Защитное вооружение.
Да. Качество, конечно, значит, оно было не самое, может быть, но для рейтар, в общем-то, нет задачи, так сказать, получить там броню там непробиваемую, да, задача, чтобы снизить, скажем так, да, количество повреждений больше, да, этого вполне даже вот такого низкого качества кирасы, собственно, это, ну, это обеспечивали, но это такая же ситуация была, например, там, у шведов, там, и в Европе тоже, в общем-то, рейтары
получали. Такие угодно, да. К концу 30-летней войны уже все превращается в такой совершенно массовый, не скажу эрзац, но предельно массовый материал, чей средний уровень неизбежно просел, даже относительно начала войны, хотя, казалось бы, больше поколения прошло. Угу. То есть прогресс должен был бы, кажется, наоборот, средний уровень поднять, ничего похожего.
Ну, да, здесь, ну, может, просто потому что массовость стала, то
есть как бы не успевали. Их стало очень много.
Да. И вот к 53-м году, когда стало ясно, что все, война уже не то, что не за горами, мы, слава богу, могли планировать, когда мы вступим в войну, вот тогда уже развертывание на базе вот этого опыта пошло по полной программе. К моменту начала войны было сформировано 6 рейтарских полков, их тогда называли даже еще не полками, а тысячами. Ну, нетрудно догадаться, сколько в них было человек. Вот, значит, 1000 человек по штату в этом полку было. Значит, ну, понятно, что как по традиции, первая 1000, она была наиболее знатная, она как бы выборная, условно даже называлась 1000, поэтому туда был поставлен полковник фон Дроцкий, который принял православие, вот специально его поставили, то есть он, кстати, не выделялся ничем с точки зрения своего опыта или там заслуг перед государством, но за счет того, что перехода в православие, он, да, был поставлен именно первый, ну, командовать первой 1000, ну, в общем-то, оправдал себя, пойдя на штурм Смоленска, вот буквально уже вот через несколько месяцев, и погибнув там. Все. И после его гибели его полк был передан, впервые стал русский рейтарский полковник, и это очень крутой человек, Венедикт Змеев.
Да, известнейшая фамилия.
Да, который вывел этот полк, собственно, в выборный статус, а в дальнейшем он стал генералом русской армии и получил по своему командованию просто фактически корпус Змеева был такой, и участвовал во всей русско-польской войне на протяжении всего длительности, в русско-шведской войне, в чигиринских походах, то есть это был такой, ну, крутой человек. При этом, скажем так, уже, скажем, в большей степени даже согласно моде, да, у нас вводятся и гусарские части. Правда, гусарский полк у нас, конечно, имел больше такое церемониальное значение, и он никак не проявился в годы войны, в начале кампании, потом был расформирован. Но, тем не менее, на старте, да, был сформирован гусарский полк, командовать им был назначен Христофор Рыльский, это бывший, ну, выезжий…
Перебежчик.
Да, ну, почему перебежчик? Выезжий литвин. Вот. И, кстати, да, ядро этого полка составляли вот те самые выезжие.
Такие же выезжие литвины,
да. И поляки в том числе, да, которые, во-первых, они еще помнили, как они, в общем-то, либо сами служили в гусарских частях, либо они, значит, видели хотя бы эти гусары, это вообще знатно было в Речи Посполитой, гусары – это, ну, элита из элит, вот, и здесь больше ничего, такой характер церемониальный, то есть, что вот Алексей Михайлович говорит, у нас и гусары есть, поэтому гусары, они получили и копья, и получили крылья. То есть, мы все косплей полный был, так сказать, да, вот польско-литовской гусарии, за исключением того, что с точки зрения боевого, да, скажем, значения, эта тысяча, она, конечно, не играла той роли, которую играли немалочисленные достаточно гусары гусарских орудий в польско-литовской армии. То есть понятно, что тысяча гусар в составе польско-литовского войска – это просто, ну, вообще убийственная сила и вообще сметающая все на своем пути. Крайне редко они вообще собирались там в одном месте в таком и в одной количестве атаке. Вот считается, что возможно в 1655, по-моему, году вот в битве под Варшавой была задействована там атака тысячи гусар, хотя есть мнение, что их там атаковало там всего 400 или там 500 человек, и то это считается что-то такое фантастическое какая-то мега-атака, она завершила, ну, они не смогли изменить ход битвы, то есть поляки проиграли шведам эту войну, но тем не менее это было такое феерическое какое-то зрелище. Вот, в нашем случае это не то совсем, да, это больше такой вот показали того, что и гусары у нас есть.
У нас самое главное, не было таких коней, какие поляки могли поставить массово под гусар.
Ну, дело даже, ну, кони, конечно, безусловно, но в крайнем случае можно было поднапрячься, в конце концов мы закупали такое количество оружия, можно было где-то раздобыть, может быть, даже лошадей, но, тем более, что мы в конце, там, во время войны в огромных количествах там захватывали те же трофеи и так далее, но гусария в Речи Посполитой – это, ну, столетняя традиция, да, там люди просто вот, ну, набраны.
Не, ну, во-первых, да, начнем с того, что гусария в Речи Посполитой – это вот реально не только военная элита, это еще и общественная элита. Да. Это люди всегда обеспеченные, с хорошими родословными, которые чувствуют себя не просто шляхтой, хотя, конечно, шляхты, они тоже себя чувствуют, ну и все-таки особой частью шляхты. То есть пойди, попади в гусары.
Да-да-да. И как бы и выпасть из гусара – это очень, так сказать,
потеря
большая. Кстати, вот, ну, мы забегая вперед, в эту эпоху в армии Речи Посполитой вдоль гусар снизилась просто до минимума. Вот был период во время, вот мы говорили про войны Стефана Батория, был период, когда гусар было много, и смут их было много. А вот как раз вот на середине века их доля снизилась вот до минимума, вплоть до того, что там в Великом княжестве Литовском было там 3-4-5 хоругвий всего, это не больше там, ну, около 500 человек всего было гусар, а иногда и меньше. А вот в конце века их снова станет больше, под Веной уже доля гусар будет снова вырастет. Вот, ну, есть росписи, там гусар станет больше. То есть вот такой спад был, значит, как раз в эту эпоху, поэтому, конечно, в гусары отбирались просто вообще самые лучшие люди. А здесь наоборот, здесь скорее набраны были вот по принципу, что…
Ну, что осталось.
Да, что, кто есть, грубо говоря, кто знает, как гусары это. Вот. Плюс у нас появляются уже и драгуны, причем драгуны появляются как, ну, в отдельных соединениях, но их относим к пехоте, безусловно, потому что это, по сути, ездящая пехота.
Но это пехота.
Да, но в случае с рейтарскими полками, вот это был такой некий такой смешанный вариант, потому что рейтарским полкам предавались гусарские роты. Вот, допустим, там в...
Драгунские роты.
Драгунские, как и гусарские села, да?
Да.
Нет, конечно, драгунские. То есть, допустим, по, в первом-третьих тысячах, ну, полках элитарских их было там по 200 человек, в четвертом полку было 100 человек, ну, а на пятых-шестых их не хватило, там их, у них вообще не было, они без драгун пошли вот в кампанию 1654 года. Ну, понятно, задача была усилить, так сказать, огневую мощь, то есть, это, по сути, все равно была та же самая ячейка пехота, но все-таки она была в структуре. В структуре в штате именно рейтарских полков. Вот. Но были отдельно драгунские полки. Ну, та, ну это там, совсем иная ситуация.
Там-то идея-то понятная, потому что хорошо, пускай рейтары, у них там пистолеты, карабины, но они все равно нуждаются в непосредственной поддержке пехоты. А драгуны, которые перемещаются на походе с такой же скоростью, как рейтары, потому что тоже на лошадях, они могут одновременно с рейтарами гарантированно оказаться на поле боя, там спешиться и оружейным огнем подпереть.
Да, тем более, что у них более тяжелые, соответственно, более тяжелое огнестрельное оружие, они создают более такое, более сильную огневую защиту, скажем так.
Ну, тем сильным. Более, что это же все-таки стреляется не с лошади, с лошади чего ты не делай, не будет такого меткого огня, как с земли.
Ну, я так понимаю, что они вообще стреляют там, наверное, из мушкетов, а они вообще с лошади не выстрелишь, даже если очень захочешь.
Не, ну один-то раз, наверное, можно. Просто это.
А потом ты поднимаешь из земли.
Это крайне неудобно. Да. Тут нужна большая сноровка. Ну, просто это уже не военная, не военный прием, а фокус.
Ну да, да. Ну, фокусников там было немного, в основном все-таки это была такая массовая армия. Вот. А при этом, что еще важно, вот этот момент с рейтарами. Вообще рейтары, это, конечно, было попадание в десятку, потому что вот эта полковая система позволила получить подразделения, которые можно было спокойно перебрасывать в разные. То есть их можно было использовать как самостоятельное подразделение. Они как бы отрывались и от состава своих служилых городов, при этом они были достаточно компактны, знали друг друга хорошо, то есть, и, в общем-то, это было такое мобильное соединение, такие мехкорпуса, как потом.
Ну, по сути дела, это и не полки никакие, потому что если это реально тысяча человек, это не полк, потому что кавалерийский полк это 400-500 человек обычно, а тут аж тысяча. Это не такая бригада.
Не, ну это уже
не до дивизии.
Более поздние, да,
берем. Не, ну я и говорю про более позднее. К тому, что когда полк конно использовался именно как полк, то есть часть, например, дивизии некой, то там сколько, вот мы видим, там. 400-500 человек, иногда 300 человек в полку, а это 1000 человек, ого, извините, пожалуйста, это, я говорю, это еще не дивизия, но уже не полк, это бригада, то есть то, что может действовать самостоятельно, просто в силу того, что такая толпа людей обеспечивают достаточную устойчивость как на поле боя, так и на походе, их можно поделить, например, напополам или на три части, они могут решить сразу 2-3 маленькие задачки тактические.
Ну, кстати, да, и делили, да.
И делили.
В общем-то, да, разделение было. Да и в конце концов они имели систему деления на роты, поэтому даже роты в отдельные, ну, отдельными соединениями, подразделения могли использоваться. То есть, если там надо какое-то даже придать усиление, могли отправить там роту, могли делать сводные какие-то роты и так далее. Что касается пехоты, то вот здесь немножко другая ситуация. Здесь основные преобразования уже завершались. То есть мы, слава богу, к концу войны, опять-таки на опыте Смоленской войны, на опыте предыдущих там каких-то конфликтов борьбы на южном рубеже, подошли уже вот к началу тяжелого противостояния с Речью Посполитой, с очень такой сбалансированной и такой, ну, скажем так, многочисленной пехотой, несопоставимой пока с нашими противниками. Два основных вида пехоты – это стрельцы, ну, традиционные некие, да, и солдаты, это полки нового строя. При этом стрельцы тоже, понятное дело, это, они были разнообразные, и вот как раз ядро именно таких полевых войск, которые можно было использовать в больших сражениях, которые, ну, были готовы к таким походам противостоянию полевому или там осаде крепостей и так далее, это были все-таки стрельцы московские. Причем, опять-таки, когда уже определилось, что будем воевать, численность московцев была увеличена достаточно сильно. То есть, если мы там после смуты 6 стрелецких приказов было, из 500 человек приказ – это, ну, условно, полк.
Да? Как при Иване Грозном.
Ну, в общем, да. И то мы видим, что в момент 1654 году 22 московских стрелецких приказа.
Ого, ничего себе, до 11 тысяч человек получается.
Да, ну еще если взять, что стременной, это вот первые там у них 600 человек, да, то даже чуть больше. Вот, при этом 17 пошли в действующую армию, значит, 14 пошли под Смоленск, там 3 было распределено по другим. Вообще 17, конечно, действующей армии, тут, или 14 приказов под Смоленск было вызвано не столько там стремление получить качественную пехоту, сколько это результат того, что был все-таки государев поход, лично шел царь, и понятно, что московские стрельцы, а что они будут сидеть в Москве, что ли, они пошли с царем. Это было почетно, и в Москве оставили в основном такие менее такие знатные по вот этому по иерархии. У стрельцов была иерархия четкая, менее знатные полки. И, кстати говоря, на беду оставили, потому что те, кто отправились как вот в поход, они понесли, конечно, какие-то потери, но не очень значительные. А вот те, кто остались в Москве, застали мор. И, в общем-то, по сути говоря, из 6 в этой стрельцкой приказов они почти целиком умерли. Ну, то есть там буквально несколько сотен человек осталось, и даже их там сводили в полки, потом снова их разворачивали. Ну, в общем-то, судьба их оказалась такая не очень удачная. Хотя, казалось бы, да, вроде остались в Москве сытые и такой мирный, а так оказалось вот так. На свою беду. Вот. И городовые стрельцы, это вторая часть, скажем так, да, в основном, конечно, да, в полевых сражениях и в походах использовались гораздо реже и не очень охотно, за исключением, может быть, нескольких таких городовых приказов стрелецких. Это вот, ну, новгородские стрельцы часто ходили в походы вместе с новгородским полком, псковские стрельцы, смоленские стрельцы вот, считались такой более-менее хорошей боевой силой, но в основном городовые стрельцы – это было, в общем-то, для несения осадных полицейских функций вот, охранных в крупных и не очень крупных городах. Вот. Поэтому московские стрельцы – это такое действительно соединение боевое. И вот тоже, опять-таки, стереотип, который сформирован ну, уже вот многолетней историографией, что стрельцы по сравнению там, с солдатами, там, особенно Петровскую эпоху, это что-то такое… анахронизм, что такое, там они
занимают... И бунтовать могут.
Бунтовать, еще. И в основном везде вот эти надписи, что везде пишут стрельцы, они не могли нормально заниматься
подготовкой,
потому что они там занимались ремеслом, там торговлей и так далее. Я говорю, а прям там солдаты все вот занимаются.
Вот все прямо это, только маршировали.
Только маршировали, прям под белки в глаз попадали. Вот. На самом деле, конечно, московские стрелецкие приказы – это элита пехотная, ну, то есть, потому что это очень почетно.
Огромная традиция. Уже.
Да, это очень и это и материально выгодно, и попасть в московские стрелецкие полки, это, ну, это было, в общем-то, обеспечить себе с точки зрения вот, ну, иерархии в обществе, это было очень круто. Плюс, понятное дело, что, будучи стрельцом, ты сразу возвышался над остальной массой там, посадского, уж тем более там, крестьянского населения. Ты стрелец. Это если ты просто сам стрелец, а если там еще пятидесятник или сотник. Сотниками московских стрельцов там вообще становились уже они. Ну, вот самый яркий пример, например, самый яркий пример мощной карьеры – это Артамон Матвеев.
Да.
Который был вот вообще, да, стрелец, главой московского стрелецкого приказа, не самого знатного, а в итоге стал правителем фактически России. Ну, вот. Если уж так, по большому счету. Ну, понятно, что он не юридический правитель, но фактически он вот настолько его влияние было велико, что его даже называли иногда вот прямо вот, ну, иностранцы писали, что правитель. Ну, вот. Это вот пример такой великолепной карьеры, которую мы наблюдаем вот среди стрельцов. Вторая часть русской пехоты – это, ну, вторая массовости даже большая часть – это солдатские полки, полки нового строя. Вот здесь, в отличие от рейтар, которые только вот первые 6 были созданы, и потом их все больше и больше, солдаты уже к этому времени, уже имелся большой опыт, были почти постоянные солдатские полки на южных рубежах, был опыт использования солдатских полков, не помню, по-моему, 4 солдатских полка было под Смоленском. Вот. Поэтому опыт был уже накоплен хороший, поэтому при подготовке к войне опять развернули 22 полка солдатских, причем численность их уже колебалась там от там, 1000 до 1600 человек. То есть это уже, если вот стрелецкий приказ он такой небольшой сравнительно, да, то солдатский полк это уже весьма такой, вот опять-таки, бригада, то, что называется, да.
Ну, выборные полки московские вообще были натурально бригады.
Ну, их там... еще пока нет, пока да, нет, да. Да. Они да. Потом-то это вообще будет уже.
Их там по 4-6 тысяч человек.
Это корпуса уже там, фактически, да.
Вот. Ну, это нормальная наполеоновская дивизия, 6 тысяч человек.
Да. Ну, вот здесь, пока 14 пошло под Смоленск, значит, приняли участие. И, в общем-то, с точки зрения пехоты, вот мы просто превосходили польско-литовскую армию вот на голову вот на тот момент, вот, потому что у них с пехотой было все гораздо хуже.
То есть, гайдуки?
Ну, нет, нет, у них была наемная пехота, они были и польские, и немецкая пехота, и, в общем-то, был у них аналог был вот как раз наших полков нового строя, у них там, значит, вот тоже иноземный статус такой вот, и была и венгерская пехота, то есть, в общем-то, была хорошая пехота, просто ее было мало. Вот. А своей национальной пехоты, допустим, как стрельцов, да, они, в общем-то, так и не создали вот эти выбранецкие части, которые попытки было сделать, они, в общем-то, так потом загнулись, то есть они составляли ничтожную долю в составе польско-литовской армии, хотя идея, в общем-то, была, в общем-то, здравая, да, попытаться создать национальную пехоту вот слегка по образцу стрельцов, ну, скажем так. Вот. Значит, ну, драгунские, я уже сказал, тоже были сформированы, причем был сформирован очень интересный полк драгунские, значит, Артемия Грановского, это тоже выезжий иностранец, который принял православие, причем он его крестником был сам Алексей Михайлович, то есть он вообще такой был
крестным отцом.
Да, и да, крестным отцом. Вот, да, конечно, крестным отцом. Вот, и вот этот драгунский полк создавался как некий такое соединение обеспечения деятельности осадного парка. То есть в него входили как драгуны, которые просто занимались охраной, к нему были приписаны посошные люди, хотя формально они не входили в штат, но они фактически находились под управлением вот этого полковника, которые занимались там ведением осадных работ. В составе этого были специалисты-артиллеристы, специалисты, да, там были картографы и вообще, то есть это был такой вот, ну, отдельное соединение, которое обеспечивало осадный парк. Более того, сама структура, есть прекрасная статья вот Курбатова, этому посвященная, сама структура была интересная, то есть в осадном парке русской армии было 40 крупных орудий, 6 на 6 русских, по-моему, и 32 голландских вот этих пищали, и они были четко распределены по 4 штуки. Каждая рота этого у драгунского полка из 1000 человек, каждая рота, ей было приписано, они обслуживали 4 орудия. И таким образом русский осадный парк обладал такой вот очень интересной мобильностью, да, то есть можно было выделить одну роту, да, к ней приписано определенное количество посошных людей, за ними закреплены 4 пушки. И можно было хоп, перекинуть их. И вот так было сделано при осаде Дубровны. Небольшая крепость литовская в конце кампании, она оказала неожиданно сильное сопротивление, то есть штурмы неудачные были, и пришлось тащить для взятия этой крепости осадные орудия из-под Смоленска, уже взятого. И вот, ну, не всю же потащили, вот была отправлена одна рота с 4 орудиями. Ну, и в итоге они эту, как бы, крепость дожали именно благодаря этим орудиям. Вот, структурное деление традиционное, новоеводские полки, значит, при этом численность, конечно, фантастическая, то есть вот здесь уже мы видим рекорд, который не был, ну, как бы мы поставили рекорд, которого не было до этого, и он не был побит вплоть до там, наверное, может быть, там крымских походов, вот, потому что центральная армия состояла из государевого полка, который был почти 20 тысяч человек. Понятно, что там было огромное количество московских чинов, которые больше такой, ну, символически военную силу представляли. Там был этот полк Христофора Рыльского гусарский, но тем не менее это все равно 20 тысяч человек. Большой полк под командованием Якова Кудинетовича Черкасского около 9 тысяч человек, передовой полк около 6 тысяч человек, сторожевой полк 6 тысяч человек, иртаульный составной был такой и наряд. Ну, в общем, общая численность только центральной армии, которая была направлена по Смоленск, составляла 41 тысячу человек.
Ого!
Да, и это вот просто уже огромная сила. При этом надо понимать, что был ущемлён опыт Смоленской войны, и если под Смоленск мы постарались бросить просто все, что было, за исключением одного корпуса южного, который там брал вот эти северские города, то здесь учли опыт и расширили фронт максимально. Поэтому на северо-западе действовала против Полоцка и Витебска отдельная армия, которая под командой Василия Петровича Шереметьева, которая, численность которой достигала 11 тысяч человек. Там у них были свои, естественно, и там и солдатские, и солдатские полки, стрелецкие приказы. На юге, специально в Брянске создавалась юго-западная такая, он назывался Брянский полк или особый полк, ну, такая условно юго-западная армия под командованием одного из самых знаменитых наших полководцев вот начального периода войны, Алексея Никитича Трубецкого, и там вообще звездный состав у него был вторых воевод, а там и Юрий Долгорукий, соответственно, ну, Долгоруков, да, был один из воевод, и Семён Пожарский, то есть это такое было вообще соединение великолепное, его численность достигала 18 тысяч человек, плюс Хмельницкий прислал корпус под командованием Ивана Золотаренко, корпус, ну, как бы предписано было ему идти под Смоленск, но он на самом деле занялся вместо этого, значит, захватом южно-литовских городов. Это оказалось как бы для ведения войны правильно, а вот по дальнейшем это нам сыграет очень такую неприятную роль, но я об этом еще расскажу. Тем не менее, 20 тысяч казаков.
Так.
Вот. И плюс еще для того, чтобы все-таки мы растаскиваем максимально вот по линии фронта силы, поэтому на Украину был отправлен полк Бутурлина 4,5 тысячи человек, который еще подпирался полком Василия Борисовича Шереметьева, это тоже несколько тысяч человек. То есть это, ну, гигантская армия. Суммарно это к 100 тысячам приближалось действующей армии на фронте, потому что там отдельный псковский полк был небольшой, 1500 человек.
То есть вместе с казаками, конечно.
Ну да, но здесь с казаками произошел такой символический размен. Да, мы попросили 20 тысяч казаков себе под Смоленск, а отправили туда армию Бутурлина и, соответственно, Шереметьева. Вот. Но здесь все равно, в любом случае, мы это не считаем казаков непосредственно Хмельницкого, это вообще, я их вообще даже не учитываю здесь, да, то есть Хмельницкий – это отдельная история, мы про нее еще там будем рассказывать.
Они вообще как-то вычисляются, хмельницкие казаки?
Да, конечно, они вычисляются, ну, у них вычисление идет как? Понятно, что вот никаких таких полномасштабных росписей там не найти, вот так, как уже вот по русской армии есть, но структура полковая у них была, у них полк, правда, немножко иное, да, образование, то есть у них вот территориальные полки были такие, и приблизительно их численность на некоторые эпохи известна, но, конечно, понятно, что эта численность могла плавать в обе стороны, в самых разных вариантах, тем более, что при движении там казацкой армии к ней могли совершенно спокойно добавиться новые люди, ну, просто вот
непонятно её, откуда,
непонятно откуда. Шли. И точно так же они могли
расползтись.
Поэтому там иногда бывает, там вот был уничтожен там какой-нибудь там Переяславский полк. Ну, зачем они разбежались, да, и потом.
Потом собрались. Потом
собрались, и все. То есть это такая масса такая была достаточно, ну, такая гибкая, что называется. Вот. То есть, в любом случае, надо понимать, что мы собрали просто вот великолепную армию, гигантскую, огромную, заорганизовали ее, обеспечили, оснастили всем необходимым и так далее. То есть сделала ставка на первый мощный удар, просто обескураживающий. Он в итоге так и произошел, да? То есть ничего противопоставить этой массе, да, по большому счету, польско-литовская армия на тот момент не могла. Ну, сейчас посмотрим, что у нас сейчас представляет польско-литовская армия. Итак, польско-литовская армия. Надо понимать, что вот в отличие от русской армии, польско-литовская армия, этот качественный этап развития своего прошла намного раньше. Вот мы про это говорили в реформе Степана Батория военные, и хорошо подхвачены его последователями, правителями из династии Ваза, да, вот они создали в Речи Посполитой вот военную некую такую организацию, которая позволила им на протяжении многих десятилетий, в общем-то, доминировать в Восточной Европе. Очень такая гармоничная такая была структура, хорошо использовала возможности этого государства нового, вот, но к моменту 1654 года она уже начала постепенно устаревать. То есть
Россия, четверти века прошло.
Да, Россия смогла вот этот качественный этап, вот здесь рывок совершить и опередить немножко противника. Тем не менее, это все-таки по-прежнему был очень сильный противник. Значит, Речь Посполитая представляла по сути собой федерацию, даже почти конфедерацию, и состоящую из Великого княжества Литовского и Польской короны, Польши. При этом вооруженные силы были фактически тоже разделены на две составляющих, то есть была армия Великого княжества Литовского отдельно и армия Польской короны отдельно. Это не означает, что они всегда были совершенно изолированы, они могли формировать и совместные части, и участвовать в отдельных сражениях совместно, вот. Но система комплектования, система обеспечения и система даже управления у них была разная.
Так у них и бюджеты у этих двух стран были разные.
Естественно, да, поэтому я говорю, что и значит, снабжение, финансирование, это все разделено. Вот. И, ну и понятно, что Великое княжество Литовское было младшей сестрой, так сказать, в этом значит, семейном тандеме, вот, и армия ее была существенно слабее. А так получилось, что несмотря на то, что война-то шла за Украину, да,
но то главный... есть за польскую вроде как землю.
Да, за польскую. Главный удар, конечно, Алексей Михайлович решил нанести против Великого княжества Литовского. Но тут понятно.
Логично. Во-первых, Смоленск там.
Нужно, да.
Надо возвращать.
Во-первых, надо возвращать Смоленск. Безусловно, вообще вот эти земли, утерянные в ходе смуты, это само по себе вот как такое неприятное напоминание. Плюс все-таки Смоленск, кто владеет Смоленском, тот имеет огромное стратегическое преимущество. Смоленская крепость очень сильная, даже слишком сильная для вот этой территории. И попытки выстроить что-то подобное там, ну, вот после потери Смоленска, они, в общем-то, ничему не привели. Даже пришлось там строить крепость в Можайске, но она не соответствовала, вот, конечно, по мощи и по значению. В конце концов, можно было просто обойти. Поэтому, по большому счету, ближайшей крепостью к западной границе более-менее серьезной была Москва. Все. Да. То есть Смоленск преграждал путь к Москве, а когда он был в руках врага, то ничего не преграждало путь к Москве. Вообще ничего. По большому счету, в случае наступательной войны со стороны Речи Посполитой, они бы как нож сквозь масло прошли бы сквозь наши все оборонительные системы, никаких защищенных черт там не построишь, и как бы судьба решалась бы в очередной раз под стенами столицы.
Ну, это же Наполеон через Смоленск шел, Гитлер через Смоленск шел, ну просто потому, что там самой природой проложена дорога к Москве.
Ну и вот, кстати, к вопросу о том, что если Наполеону и Гитлеру в связи с тем, что стратегически они не могли себе позволить обойти, пришлось Смоленск как бы прогрызать, то, например, Карл XII вообще не рискнул даже ломиться и просто его пытался обойти, ну, с предсказуемым результатом. Вот.
Именно так.
И поэтому, конечно, вот удар был направлен против Великого княжества Литовского, и это, в общем-то, предполагалось, что мы не будем там соваться на Украину всеми силами, да, а попробуем именно здесь. Поэтому, еще раз, призрак войны с Россией уже маячил с 1953 года. И вот, к сожалению, тут надо предъявить огромные претензии руководству Речи Посполитой всех уровней. Они просто все, что можно было не сделать, или сделать криво. Все не сделали или сделали криво. Вот настолько плохо была готова Речь Посполитая к войне, что это просто диву даешься. Нам очень с этим, конечно, повезло. Спасибо им, как говорится. Но это вот когда читаешь, это просто ну, диву даешься. Ну что можно еще сделать хуже? Только просто, вот я не знаю, просто как Хмельницкий попросить нас прийти миром взять. Значит, итак, что ядро польско-литовской армии к этому времени уже составляло Непосполитое рушение, вот сбор дворянства, шляхетства.
То есть общее ополчение.
Значит, общее ополчение, да. Рушение. А так называемое, ну, некие наемные за счет государства.
Кварцяное
да,
войско.
Уже не кварцяное, а компутовое войско. Да. То есть это выделялось финансирование определенное. Ну, оно могло быть для себя и мирное время, плюс, конечно, в войну там выделились дополнительные экстраординарные сборы. И оно шло на содержание некой армии. За счет государства оно комплектовалось. То есть государство, ну, там, военная власть, который получал некий объем финансирования, объявляла набор войск, выдавала так называемые шиповедные вот эти листы, так называемые ротмистрам, которые шли набирать туда, в армию за деньги служить шляхтичей. Как сказать, проблемы с кадрами не было, еще раз говорю, да, огромное количество шляхты, как и были, и служба, в общем-то, да, была достаточно престижной, поэтому, в общем-то, был отбор. Да, то есть не выгребали вот все, как у нас там, да, все подряд. Да, был отбор в эти части, поэтому, конечно, компутовые войска, они по своей боеготовности, по своему опыту, по своему вооружению, они превосходили рядовые там части русской армии, а может быть даже и не рядовые, а лучшие части. То есть это было такое самые лучшие части, которые только могли быть. Но опять-таки, в силу того, что это очень дорого, их было всегда мало. И вот, в частности, чтобы понимали, что даже в 1954 году, когда стало ясно, что не только война началась, а что она катастрофически началась. Вот Великое княжество Литовское смогло выставить две, так называемые, также они уже используют термин дивизии, дивизия правого крыла, это те как бы старые компутовые войска старого найма, и нового найма, дивизия левого крыла. Так вот, дивизия старого крыла, она составляла в людях около 10 тысяч человек. В ставках, ну, там у них хитрая система, у них выделялось, допустим, там 12 тысяч ставок, но часть из них не занималась, ну, это специально было сделано, поэтому в количестве людей их меньше было. Вот, поэтому, когда вот считают там по польско-литовскую армию, надо всегда понимать, что, допустим, если написано там хоров 100 там, копий, да, то это не 100 человек, это меньше.
Ну, то есть, да. Есть вакансии на 100 человек, да. А займут их, скажем,
80. Да, да. И поэтому это все вот немножко усыхало. Вот. И дивизия левого крыла, она до 6 тысяч человек. То есть, вот это польско-литовское войско.
16 тысяч человек.
Да, собрали. Понятно, что корона выставляла гораздо больше, то есть, там примерно, ну, тоже, вот компут короны, там, да, вот это компутовое войско, оно составляло там 20-25 тысяч человек. Да? Причем понятно, что Польша пыталась как-то помогать, несмотря на то, что они на Украине главной части держали и там собирались наступать, кстати, действовать наступательно, они помогали польско-литовской, ну, в смысле, Великому княжеству Литовскому, и направили туда коронный корпус, так называемый, в 5 тысяч человек, причем там и гвардия королевская была, то есть это такое хорошее по качеству, но это тоже 5 тысяч человек, да? Вот, понятно, что этим не исчерпывались все возможности военное Великого княжества Литовского в этот момент. Худо-бедно можно было попытаться собрать Посполитое Рушение. Его пытались собирать, но собрали буквально там несколько тысяч человек, боеспособность была не очень велика. Некой заменой Посполитого Рушения стали так называемые поветовые или поветовые хоругви, то есть, когда отдельные
повет провинции.
Да, провинция, ну, уезд там по-нашему, да, может, чуть больше уезда. Они сами финансировали, за счет, у них там были свои местные семейки, сами выделяли деньги строго вот на сбор свои, вот, ну, на наем своих частей, которые подчинялись бы условно, значит, ну, формально они снабжались бы и подчинялись вот этим руководству вот этих поветов, но понятно, что они передавали в действующую армию, или могли не передавать, допустим, они могли действовать только в пределах своего повета для, ну, там, обеспечивать безопасность там, да, вот, была даже попытка систематизировать эту работу, было такое универсал, это королевское распоряжение, что давайте, мол, соберем по 4 хоругви с каждого повета, там, гусарскую, казацкую, рейтарскую и пешую, вот, ну, там, и наберем. Но, тем не менее, это, конечно, не сработало, то есть, не надо считать, что повитовых хоругвий было много, но и не надо считать, что их не было, то есть, они периодически появляются, потому что вот зачастую я встречаю в таких, ну, больше публицистических, конечно, иногда и таких полунаучных, особенно вот белорусских изданиях, что вот те русских посчитали всех там до Урала, там, и даже Сибирь, да, там, 200 тысяч человек. А берут компьютер, говорят, и вот импровизатор разделил с 10 тысячами человек. Надо понимать, что да, то есть вот эти поветовые хоругви, они и при нем были, то есть они не входят сюда, но они были, и даже вот в сражениях участвовали, даже вот там есть сражение под, там, под Шепелевичами, и есть фраза там разделила, что вот эти, от поветовых хоругви нет никакого толку, что вот они тут только больше кричат там, и так далее. Ну, значит, они были.
И кричали.
Да, и кричали. Как минимум, они кричали. Вот, поэтому...
А компут это же латинское слово, расчет, роспись.
Ну да, да. Вот поэтому так в этом и сумма компутовая, потому что по, ну, как сказать, вот сначала дается финансовое некое, как бы, выделяется количество ставок, потом под него подбирается, да, народ. То есть, вот там такая система. То есть,
оно не постоянное войско.
Ну, в годы войны оно де-факто было постоянно.
Нет,
ну,
я имею в виду, что вот, да, войны нету между войнами.
Могли, да, могли его и распускать, но могли какое-то ядро там могли сохранить. Опять-таки, это как Сейм выдавал некую, ну, некую сумму денег всегда, поэтому просто она могла разрастаться и снижаться. Вообще, особенности польской...
А это же было что-то похожее на нашу армию между... Ну, а после Смоленской войны, когда у нас было набрано какое-то количество солдатских и рейтарских полков, которые после войны усохли.
Ну, у нас немножко все-таки другая система была. Вот у нас, ну, во-первых, это надо понимать, что вот компутовое войско в большей степени являлось, ну, вот в армии было аналогом нашей вот поместной конницы.
Да.
То есть это в первую очередь конные соединения, в основном, да?
Да.
Хотя там были, конечно, и пехотные. Поэтому у нас на другой основе совершенно не комплектовалась. Понятно, сотенная служба, она вообще постоянная, да? Рейтарские полки, в принципе, после войны вот этой, они их распускались и могли ну, состоять как бы на сокращенном штате или вообще распускаться. Даже в ходе кампании они могли. То есть, кампания закончилась, распустили по домам просто вообще, потом будем заново набирать. Вот. Но здесь все-таки немножко другая система. Здесь это скорее вот... Ну, у нас нет прямой аналогии к этому, потому что у нас не давались ротмистру вот как бы список «иди набирай», да, это государство этим занималось, скажем так. Вот. Здесь для комплектования именно вот самой такой наиболее боеспособной части вот это применялось, поэтому и деньги тратились очень большие. Вот. и что-то немножко сбился, да. И понятно, да, кроме того, было еще такое явление, как приватные войска. То есть
магнатовские, частные армии.
Частные армии. В Великом княжестве Литовском были победнее магнаты, поэтому, конечно, их численность была невелика. Более того, значительная часть из них составляла гарнизоны крепостей. То есть были частные же крепости, частные города, частновладельцы, чего у нас не было вообще. И поэтому они сами там за свой счет формировали гарнизоны, иногда очень сильные. Вот мы про Старый Быхов я коротко сейчас скажу, а потом буду рассказывать подробнее. Это частная крепость. И там она прекрасно была готова. И ее не смогли взять. Единственная крепость, которая вот не взята в кампанию 54 года, отстоялась, причем ее брали, ну, как бы пытались взять так интенсивно. Вот это как раз Старый Быхов, это частная крепость, там сидел частный гарнизон. Плюс были, конечно, части и полевые. Да? Но еще раз, в Великом княжестве Литовском выставить армию, как там Еремий и Вишневецкий, там 4-5 тысяч всадников, конечно, они не могли себе позволить. Ну, вот Радзивиллы, там, Богуслав Радзивилл, Януш Радзивилл выставляли там до 2 тысяч человек. Сапега, ну или Сапеги, да?
Семейство тоже, Сапег, да, Сапегов.
Да, тысячи с небольшим могли выставить. Это очень много на самом деле.
Нет, вот. Это очень много.
Да, но тем не менее, вот за счет вот этих соединений, да, вот эта польско-литовская армия, она, в общем-то, так сказать, немножко начинает по-другому смотреться. Плюс уже во время кампании появились соединения добровольцев просто-напросто, которые, скажем так, сами, поскольку война ведется на территории Великого княжества Литовского, и понятно, что защищать свою территорию как-то надо, то есть шляхта, не включенная в организованные государством или частные отряды, она вынуждена сама собираться, и вот эти отряды добровольцев, они, в общем-то, тоже существовали и очень активно использовались в ходе войны и в начальном этапе, и особенно на завершающем. Их могли брать, ну, скажем так, на обеспечение там, государства в разные периоды, но могли они действовать практически самостоятельно за счет просто банальной военной добычи. Вот. Поэтому оценить вот так четко, да, что сколько вот на всем фронте противостояло Белоруссии, да, ну, Великом княжестве Литовском противостояло вот нашему наступлению войск, сказать. Не то, что сами поляки не могут там сосчитать сейчас ничего, но надо понимать, что все равно русская армия обладала подавляющим превосходством на начальном этапе войны. А вот в случае затягивания войны, да, вот тут ситуация немножко уже менялась, потому что понятно, что мы выставляли разом для первого удара вот в такой традиции, да, массу войск. Да. В дальнейшем, да, содержать такую массу войск мы как бы с трудом могли, и рано, то есть вот этот первый удар кампании, после чего мы должны были эту всю армию, большую часть, точнее, ее подавляющую часть, увести обратно, и следующий удар будет уже всяко слабее, потому что подготовка уже будет вестись не в мирное время, да, уже будут и потери, уже будет и финансово сложнее ситуация, и вот уже кампании 1655 года мы уже не видим вот этого великолепия, да. Великолепие в прямом смысле слова. Я представляю себе, что я себе представлял русская армия вот 1654 года. Это же надо понимать. Вот эти московские стрельцы в разноцветных кафтанах, каждый, поэтому уж наверняка их приодели к компании. Солдатские полки тоже там в разных.
Разноцветные, да? С кусочками.
Тут эти гусары идут.
У всех, как,
у всех по перу. Я думаю, что рейтары вот этих первых тысяч, вот этих шести, они тоже, наверное, были не самые затрапезного вида. То есть, вот сейчас их как реконструируют, таких красавцев в красном. Вот, может, они такие были.
У нас же каждый, кто реконструирует сейчас в клубах рейтар, это же первая рейтарская тысяча. Да. Всегда первая.
Причем нет, первая рота, первая рейтарская первая тысяча. Рота, первая.
Да. А я всем говорю, нужно вот найти самую последнюю тысячу, самую последнюю роту и реконструировать именно ее, потому что так проще. И меньше шансов ошибиться.
То есть рейтар без лошади, без защитного снаряжения, с пистолетом и саблей. Ну, в общем-то, да. Нет, надо так вот, первый год ты рейтар какого-нибудь там Белгородского полка там. Трапезного. А вот дорастешь, там через 10 лет тебя возьмем в Змеевский полк. Ну ладно, в общем, то есть все равно подавляющее превосходство было с нашей стороны, но опять-таки это не была ситуация, что вот еще раз, если бы вот эта громоздкая махина русской армии повела бы себя как под Смоленском, то есть сгрудилась бы вокруг Смоленска и стала
сидеть
постепенно сокращаясь численно, хотя бы просто за счет бегства и плохого снабжения.
Просто демобилизация,
да,
кстати.
А подходило бы со польско-литовским войскам все больше подкреплений подходило, то мы рисковали получить ситуацию повторения Смоленской войны. Ну, при таком превосходстве, может быть, и не было бы такого поражения, да. Но мы рисковали, допустим, не взять Смоленск, скажем так. Вот. Но тут надо сказать, что, вот я уже сказал, польско-литовское командование нам очень сильно подмогло. Дело в том, что в Великом княжестве Литовском к этому времени назревал очень серьезный внутриполитический кризис. Когда создавалась Речь Посполитая, то, безусловно, уже тогда было большое количество людей, которым это не очень нравилось. Ну вот я рассказывал про Люблинскую унию, да, и про то, как там Николай Радзивилл рыжий демонстративно там ушел, благодаря этому лишились вот как раз этих всех южных земель, у них просто отобрали, и пришлось униженно просить, чтобы все остальное не отобрали. Но, тем не менее, был серьезный элемент вот такого противостояния. И вот этот сепаратизм, то есть желание Великого княжества Литовского вновь создать суверенную державу, да, он существовал. Со временем он получил, опять-таки, конфессиональное, ну, скажем так, проявление, потому что если сначала Великое княжество Литовское создавалось, ну, вошло в состав Речи Посполитой как в большей степени православное государство, даже среди элиты было православных, ну, наверное, большинство, то к середине 17 века большинство элиты, да, некатолические, это были протестанты. То есть православная прослойка православной вот этой шляхты элит, она все сокращалась и теряла свое влияние. А вот как раз-таки наиболее такие сильные роды, они в качестве такого вот демарша, они все чаще выбирали протестантизм. И сформировалось вот такое протестантское сообщество, да, во главе как раз с Радзивиллами, которые были протестантами, которые ориентировались на Швецию. Вот. И они видели усиление своих позиций, скажем так, да, в смене вот этой унии, замены унии с Польшей на унию со Швецией, с более, скажем так, ну, как сказать, более благоприятными условиями. Вот. И вот этот кризис, он очень серьезный. Причем сторонников как раз вот сепаратистских вот этих
устремлений.
Да, устремлений было очень много. И главное, что у них был яркий лидер Януш Радзивилл, который, безусловный, был лидер Великого княжества Литовского, военный. Это лидер, ну, такой политический, фигура очень сильная. И даже на фоне, там, допустим, польского короля там, Яна Казимира, он такая фигура очень сильная. Вот. И, в общем-то, Януш Радзивилл взял курс на фактически отделение Великого княжества Литовского, либо в отделение самостоятельного государства, либо в создание унии с более близкой конфессионально Швецией. Вот. Естественно, что польский король спокойно на это смотреть не мог. Ничего противопоставить, вот, ну, скажем так, сильно он не мог, ну, не имел возможности, потому что все-таки там он не был самодержцем, да, вот таким полновластным, где мог карать, обиловать, как
конфедерация.
Хотеть. Да, у него рычагов влияния было немного, поэтому он должен был это все делать, вот, скажем так, хитростью, вот этими интригами и так далее. Поэтому, значит, что было сделано? Вот когда уже стало ясно, что надо усиливать, значит, литовскую армию перед вторжением русских войск, было объявлено о наборе вот этой будущей дивизии левого крыла. Она еще не была, она просто должна была стать, ну, скажем так, частями нового найма, которые вольются в состав единой литовской армии. Но король сказал: нет, это будет отдельное соединение. Более того, назначил на командный пост политического противника Януша Радзивилла, Винсента Гансевского.
Угу.
Вот. Причем он вынужден был, кстати говоря, неохотно дать во время уже начавшейся войны Янушу Радзивиллу наиболее высокий чин гетмана, великого гетмана Литовского. Но при этом тут же уравновесил, дав Ганцевскому должность польного гетмана, то есть, ну, условно говоря…
Командира полевой армии.
Да, ну, при этом понятно, что теперь две армии образовалось. И, в общем-то, он не подчинил Ганцевского напрямую Радзивилл, несмотря на все требования, несмотря, в общем-то, на
логичность
этого хода. И получилось так, что дивизия вот этого левого крыла, она, во-первых, получала, ну, в первую очередь, и финансирование. Да, еще важный момент, Ганцевский был еще и подскарбием литовским, то есть… Над казной, да. Как это?
Министр финансов.
Да, да. Как там мастер над монетой? Да.
Министр экономического развития.
Да, да, да. Вот. Поэтому, естественно, что деньги как бы шли, в том числе и налоговые через него. Поэтому вот эта дивизия получила в большей степени как бы финансовых вливаний. У Радзивилла даже был изначально вообще план. Зачем нам надо? Давайте не будем вот это играть в эту вторую часть. Давайте соберем, ну, дополните меня там до 15 тысяч, и я там с ними буду воевать с москалями более-менее нормально. Нет, вот давайте. Причем тоже благостное намерение. Ну, вы же там воюете, у вас вам нет времени вот этим заниматься, всей этой организацией и так далее. Пусть Ганцевский займется, а потом он вам подчинится. Ничего подобного. Радзивилл, Януш Радзивилл, конечно, хотел, чтобы он лоббировал, чтобы вот командующий дивизией вот левого крыла был назначен Богуслав Радзивилл. Это его кузен. И значит, но он тоже из этой прошведской партии. Он, кстати, там впоследствии они оба фактически изменят Речи Посполитой и перейдут все-таки под власть шведов. Вот. Но вот король на это не пошел, он поставил вот своего. Отношения сначала еще более-менее такие адекватные, потом просто упали, в смысле, просто рухнули в явное противостояние. Дошло до того, что, ну вот, как бы в лайтовой версии говорят, что был поединок между Ганцевским и Радзивиллом, в ходе которого Ганцевский был ранен. Скорее всего, это была просто драка. Ну, потому что он просто ударил, ну, в какой-то момент. Да, была. Просто да. Потому что, ну, они, понимаешь, что они ругались там и так далее. Там тоже был такой эпизод, ну, не знаю, уж это я беру из книги Вавитинского, который, ну, поляк, поэтому я не наши придумки, что партия Януша Радзивилла, она, конечно, была помногочисленнее, и они чувствовали свою силу. И поэтому они с этим Ганцевским, они, ну, так грубо с ним обращались. И какой-то пир шел, на котором там, значит, Ежи Карл Глебович, такой очень такой мощный, значит, персонаж, то есть он не просто какой-то мелкий шляхтич, он такой встал и так, ну, видно, уже такая, они все уже веселые были, он такой: я поднимаю тост за там настоящего гетмана Януша Радзивилла, а не за всяких там прихлебателей и так далее там, а Ганцевский, он, ну, тут же за столом сидит, и Ганцевский не услышал, потому что он уже выпил настолько, что он уснул, а на утро ему рассказали, он потребовал извинений, ну, я не знаю, как там дальше ситуация, ну, просто сама характерная такая, этот уже там… Ну, это все равно показатель того, что, ну, вот у вас идет вторжение, да, просто вот кто-то хоть подвиньтесь в своих этих, да?
Нет.
Нет. Ни король, который просто вот явно ослабляет Великое княжество Литовское, ни Януш Радзивилл, который, ну, в общем-то, тоже ему вообще отражать нашествие не двигаются. Конечно, если, так сказать, такой взять, просчитать эти ходы конспирологические дальше, то можно подумать, что действительно и тому, и другому, в принципе, устраивал вариант поражения военного. Может быть, не такого разгромного. Ну, то есть, Януш Радзивиллу нужно было показать, что корона нас нормально защитить не может, вот из-за их интриг мы проигрываем, если бы не было интриг, то нам нужен другой, ну, другая часть унии шведы. А для Яна Казимира, короля Польши, да, ослабление через военное поражение Великого княжества Литовского, дополнительный как бы аргумент, чтобы немножко их, так сказать,
поприжать.
Ну, собственно, так, кстати, и в итоге произошло. Итог войны к 67-му году Великое княжество Литовское настолько претерпело вот экономически, демографически и вообще во всех отношениях потерь, что, в общем-то, оно уже не претендовало никогда на какую-то самостоятельность, и его роль внутри вот этого Речи Посполитой все снижалось.
Зато теперь в Белоруссии многие претендуют на главенствующую роль, да, в Речи Посполитой, это, и да, как минимум на равноправие.
И пусть претендует. Да. Это уже они, пускай, с поляками разбираются. Вот. Значит, и это вот отсутствие координации приводило, например, даже к таким моментам, что вот назначается, ну, условно говоря, ну, как бы сказали, губернатор там или командир этого гарнизона Смоленска, ключевой крепости, вокруг которой строится вся стратегия, чтобы он оборонялся. Поскольку это королевский ставленник, и он сторонник королевской партии, его, естественно, крайне негативно принимают сторонники партии Радзивилла. Вплоть до того, что его не пускают в Смоленск на какое-то время. Когда его все-таки пролезает Смоленск, ну нельзя же совсем. Ему говорят эти вот местные хоругви, а мы вообще тебе подчиняться не будем. И король шлет универсал за универсалом, просто в приказном порядке заставляет их вообще подчиняться. То есть это вопрос о том, что не только там в главном командовании, но у вас даже на вот таком тактическом уровне ключевая крепость, там полный разброд и шатание.
Не, ну бардак.
Бардак. Плюс не выделяется. Януша заявил, там требуют финансирования на ремонт там Смоленской крепости, ему отказывают. Ну еще там незадолго до этого. Ну, то есть тоже. Хотя вся стратегия польско-литовского командования строится на том, что Смоленск должен держаться как можно больше. Желательно столько, сколько он держался в первые две осады, когда вот мы пытались его и в 14-м году, 13-м, 14-м, 15-м, и в 32-м, 33-м, 34-м. Да? Вот он продержался. Здесь тоже нужно было, чтобы он держался как можно дольше. Вот. Значит, что касается еще теперь польско-литовской армии, какие, ну, как она себя представляла, вот в сравнении с нашей уже вот на таком уровне вооружения, там, тактики там, и организации. Конница состояла из нескольких типов, значит, кавалерии, хоругвий, да, основными были это гусарские, но я уже сказал, что гусария численно, да, схлопывается, вот для примера просто, что в дивизии Радзивилла, вот в этой правого крыла, было 3 гусарских хоругви, при этом 26 так называемых казацких, ну, я сейчас поясню, что это. В дивизии левого крыла было 3 гусарских, а казацких было там 10, татарских 4, там в коронном корпусе вообще не было ни одной гусарской хоругви, вот 6 гусарских хоругви на всю армию. Причем понятно, что вот количество вот этих ставок, это еще не люди, а именно ставок, вот на 3 гусарские хоругви дивизии правого крыла 374 коня, так называемых, и на правое крыло там на 3 гусарских хоругви 440 коней, ну вот считай, что там человек 600 их, может, там было. Вот. Основная масса конницы – это так называемые казацкие хоругви. Это не надо путать с казаками, это, ну, польско-литовские шляхтичи, просто по типу вооружения и снаряжения они как бы легкая конница. Как правило, без защитного снаряжения, многие с луками, но тем не менее есть и с пистолетами, и с карабинами. Ну, это, скажем, то, что называется легкая конница. Плюс были татарские хоругви. Ну, это, как правило, они комплектовались по национальному признаку. Плюс были небольшое количество пятигорских, но это...
Черкасских.
Да, но это уже больше названий, потому что в пятигорских хоругви могли быть уже самые разные персонажи находиться. Вот. И ритары. Конечно, были ритары, их использовали активно. В основном, конечно, ритары комплектовались немцами, в том числе вот из Ливонии очень много было ритар. Вот. Ритары были, возможно, даже чуть более тяжело вооруженными, чем русские ритары, которые, как правило, ограничивались кирасой и таким легким шлемом. Да?
Как же это знабоки и Кромвеля?
Ну, вот, да. Ну, трудно сказать, потому что есть разные изображения. Вот, я не... ну, то есть, есть гравюры, который показывает просто там какой-то прям даже ну, вот с этими...
С тассетами.
Да, я не знаю, как они называются, юбка там металлическая, да? То есть, как бы так иногда эффектно они выглядят. Вот. Вот конница, еще раз повторюсь, что, конечно, элита – это гусары, да, при этом надо отметить, что за исключением рейтар в полковой системе, да, никто не включен, то есть отдельные хоругви численностью от там 50 редко, но в основном в районе 100-120, иногда там до 300 человек, да, но вот именно хоругви – это такая основная тактическая единица.
Ну, то есть, средневековый баннер, по сути дела, до сих пор использовался.
Ну, да, в общем-то…
И, да. По мере необходимости, эти баннеры сводят в баталии, то есть в полки.
Вот, были драгунские части, причем здесь тоже, ну, примерно аналог наших драгун. Вот. Ну, пехота, я уже сказал, да, что она была представлена тремя типами, скажем так, пехоты. Это вот немецкая, польская, в меньшей степени уже венгерская. Вот венгерская пехота времен Стефана Батория, понятно, откуда она бралась, потому что сам Стефан Батория оттуда, и он своих как бы подтаскивал. А так больше по традиции. Ну, набирали, конечно, из Венгрии, из вот этих венгерских княжеств, но Не так уже масштабно. Вот. И здесь это наемная пехота достаточно высокого качества, то есть нельзя сказать, что здесь какие-то серьезные проблемы. Но опять-таки пехоты мало. Что касается вот повитовых орудий, приватных отрядов, там, конечно, полный, скажем так, хаос с точки зрения там могли быть абсолютно любые сочетания. То есть повитовых орудий могли нанять там. Только казачьи, только там, крайне редко рейтарские нанимали, могли пехотные нанять, приватные отряды тоже, все в зависимости от того. Кстати, еще тоже важный момент. Приватные отряды, их боеспособность, их боевая ценность снижалась еще и тем, что приватные отряды зачастую нужны были для демонстрации статуса в первую очередь. И они могли, например, даже комплектоваться, когда в мирное время. Вот, например, на 7. Как-то там был какой-то момент, когда я не помню, то ли тоже Вишневецкий, у него был какой-то конфликт с каким-то другим магнатом польским, и они пригнали на 7 демонстративно, там каждый по несколько тысяч человек. Ну и понятно, что в первую очередь их задача была не показать, что это там неорганизованная какая-то сила, там четкое, там хорошее боевое соединение, а это должны быть, либо знатные люди, там, прежде всего, да, что. А у меня вот за меня идут вот такие люди, да. Конечно, они должны быть там красивые все, потому что это же.
Лицо хозяина.
Лицо хозяина, да, да. И, кстати, тоже, например, у Радзивилла были там пехотные полки, у него был там, он надевал там у него синий, желтый, черный и, по-моему, красный. То есть он разные мундиры их одевал тоже. То есть понятно, что это был такой вот некий показатель именно статуса, богатства, влияние. И не всегда это впрямую переходило в боевую ценность. Ну, даже с точки зрения дисциплины. Ну, представьте, там, да, приватный хоровик, там, я не знаю, Януш Радзивилла, и ему говорят, ну, подчиняйся там какому-нибудь там Полубинскому, который там. Да кто он такой?
Я не знаю Полубинского.
Да, да, не знаю такого. Я. Вот, да, Януш Радзивилл. Понятно, что это все сказывалось очень сильно на этом. Есть еще одна черта в польско-литовской армии, которая ее, в общем-то, ослабляла. Это, конечно, такое явление, как конфедерации. То есть в какой-то момент он часто наступал, потому что выплата жалований, как правило, задерживалась, иногда даже отменялась, и долги по жалованию были почти всегда. В какой-то момент у польско-литовских войск было право объявить конфедерацию. То есть они не подчинение командованию. Это не считалось изменой.
Ну, денег-то не платят.
Да, это. Нет, там могли и политические быть мотивы. То есть это не только как бы эти. Они выбирали в этом случае своего руководителя этой конфедерации, то есть какую-то шляхтич и так далее. И в этом случае они могли по-разному действовать. Кстати, в годы войны очень часто было, когда конфедерация объявляется, но они продолжают воевать. Ну, то есть против русской или против шведской армии. Но могли не воевать, сказать, мы не будем воевать, пока не заплатят. Вот, и трудно было что-то с ними сделать. Вот. Это тоже была такая черта, очень высокий уровень организации, на самом деле, вот этого шляхетского сообщества. То есть они могли, они все решали вот таким демократическим путем. То есть, если по отношению к основной населению они ее просто угнетали в хлам, то внутри этого там действительно демократия-то, ну, скажем так, процветала. Почему, кстати, и нравится вот очень многим.
Ну, конечно, особенно в Белоруссии, да. Со всем уважением.
Да,
все
да.
Тебя спросят, а что вы об этом думаете, уважаемый, конечно, шляхтич?
Да, и все считают, что они наследники шляхтича. Ну да, у нас как бы понятно, что у нас шансов, что у тебя есть там прямые дворянские корни, что ты там хрустишь, твои там все предки хрустили французской булки, невелики. Особенно после хорошей, так сказать, кровопускания, да, после наследства. В Польше они повыше. Вот, поэтому они все надеются, что они все наследники.
Да, но только с Беларуси-то не из Польши. Вот в чём дело.
Да, да.
То есть им-то там надеяться на то, что они были из шляхтичей, вообще нечего. Даже если они были из шляхтичей, то основное количество шляхты, этой самой литовской, по сравнению с польской шляхтой, считалось тоже второсортной.
Да, в общем-то, да.
Естественно. А я уж я молчу, если там были литовские крестьяне. Это даже можно не говорить.
Не
о них, ни про них, ни за них.
Ну, тем не менее, я думаю, что вот кто вот сейчас это вот национальное самосознание там по-разному проявляет себя, они, наверное, все-таки считают, что ну уж я-то точно шляхтич. Я чувствую, что я
чувствую. Чую.
Что вот это, я не быдло вот это, а вот я настоящий. Вот, ну ладно, бог с ними, как говорится. Стратегически, да, уже сейчас мы уже как бы подходим к завершению, некие планы. Вот еще раз, все вертелось вокруг опыта Смоленской войны как с той, так с другой стороны. Поскольку мы ее, ну, скажем так, проиграли, ну, не выполнили своих задач, которые ставились, да, то, естественно, у нас был опыт отрицательный, мы попытались исправлять. Поэтому задача русского командования была, во-первых, да, значит, не допустить повторения этого всего, значит, а в идеале еще и как бы, ну, перевыполнить план. Поэтому, как бы, целями был, конечно, в первую очередь Смоленск и, поскольку все-таки войск считал, что у нас много достаточно, установить контроль над течением Западной Двины, следовательно, нам нужен был Витебск и Полоцк, и Днепра, следовательно, нужны все поднепровские крепости. Вот. Ну, самыми крупными, помимо Смоленска, естественно, там были Могилев в этот момент, Быхов, ну, то есть обеспечить
связь. Быхов – это же была крепость Хаткевича. Старый Быхов.
Нет, Казимир Лев Сапега, старый Быхов, ему принадлежал, да. Ага. Вот. Что не отменяет, что, может быть, когда-то принадлежал Хаткевич, я, честно говоря, не могу сказать точно. Вот. В любом случае, ценность, если ценность Двинского пути, понятно, она чисто экономическая, да, то ценность Днепровского пути, на мой, да, была не экономическая, а именно стратегическая, она обеспечивала просто великолепную связь с Украиной, ну, с украинским
фронтом. Ну, понятно.
Да, то есть,
на лодочку силы приехал.
Да, да, перебрасывать припасы, а, кстати говоря, логистика, так сказать, на Украину, она была очень такая сложная, вот, ну, то есть, нам снабжать там, почему мы, может, и мало армии-то отправляли, снабжать было очень сложно это все дело. Вот. И вот это была как бы цель такая. При этом надо понимать, что как был ущен опыт Смоленской войны. Ну, во-первых, вспомнили, ну, проанализировали использованную артиллерию, что Шейн застрял под Смоленском и ждал артиллерию несколько месяцев. Потерял огромное количество времени. Вот. И артиллерию как бы подвезли уже фактически тогда, когда поляки уже очухались и начали предпринимать контрмеры. Да? Вот. Здесь артиллерию завезли загодя в Вязьму, и она стартовала из Вязьмы, и буквально она оказалась уже под стенами Смоленска, ну, там, через несколько недель после того, как уже осада началась, даже еще, ну, там, несколько именно недель. Вот. Второй момент.
Это очень быстро.
Очень, ну, конечно, потому что еще и сделали немножко, вот заказали же этот голландский наряд однотипных пушек, которые гораздо легче транспортировались. То есть русских пушек, вот русского литья, вот этих таких, каждой экзотических, и было всего 6 стенобитных. А 34 вот этих орудия, это были вот, ну, фактически, ну, они на несколько типов делились. Ну, вот Алексей Лобин, может, и рассказывал, не помню, но вот, тем не менее, это была такая стандартизация, и главное, что они были легче транспортируемы очень. Вот, поэтому быстро подогнали артиллерию, то есть фактически вот здесь заминки вообще не произошло никакой. Второй момент, да, я уже сказал, ну, второй момент – это сосредоточение сил, что все-таки как бы вот, ну, мы встретили войну на пике вот и численного, и вот, ну, там, организационных наших вот этих, реализации организационных задумок. Третий момент, что растащили все-таки активность на флангах проявили. Вот Смоленскую войну всех стянули вот к Смоленску, и, например, на северо-западе вообще мы не тревожили сильно польско-литовское государство, хотя сил там на противостоящих было крайне мало. Вот есть эпизод, вот Александр Малова есть статья там про боевые действия на северо-западном направлении, когда там какая-то просто ничтожная там несколько сотен там дворянских из Пскова там или из Великих Луг, они взяли посадцы, ну, вот этого Полоцка, и вот, ну, то есть они там вели себя как хотели. Понятно, что если бы туда двинули хоть что-то с орудиями и так далее, все равно, что Полоцк бы взяли, это уже не Полоцк там 1563 года, это другая уже крепость, второразрядная достаточно. Вот, но, тем не менее, все сосредоточили под Смоленском, то есть и полякам было легче отреагировать, потому что, ну, тоже
они... Все в одном месте.
Все в одном месте, да. Здесь сделали вот эту северо-западную армию Шереметьева, на юге отвлекли вот этими казаками и послали туда Бутурлина, тоже с другим Шереметьем Василием Борисовичем. Вот. И то есть растащили по флангам. Плюс, конечно, способствует то, что у нас отсутствует угроза с юга. Во-первых, татары заняты все на Украине. Вот. Во-вторых, у нас выстроена уже Белгородская черта. Нам не надо каждый раз туда теперь гонять полармии на оборону. Вот. И нам еще повезло, что главные силы все-таки польской короны, они были двинуты на Украину. Они там попытались переломить. То есть мы как бы, у нас такой вот, как бы мы наносим с правого фланга, и эти с правого фланга пытаются...
Бутербродиком.
Да, вот. Значит, ну, были, конечно, такие относительные, и то нельзя упрекнуть, что это прям плохо, но были сказались недостатки, что все-таки вот эта идея, что нужно в одном месте все сконцентрироваться, она давлела. Еще не было такой смелости, когда можно было там бросить там, полк Трубецкого куда-нибудь в дальний рейд. Вот уже через год это появится. Уже через год там Новгородский полк там, до Бреста проходит, там, и все замечательно. А здесь, например, вот был особый полк Трубецкого, 18 тысяч человек, все замечательно. И у него было свое направление, вот, ну, юго-западное. Но постепенно ход событий его подтаскивали, скажем так, на центральное направление, и в итоге он фактически, ну, слился с основной. Или вот те же самые казаков тоже. Вот идите под Смоленск, все под Смоленск. То есть, как бы вот еще не было такого. Мы получили инструменты.
Да, пока но пользоваться еще, не умели.
Да, еще пока недостаточно хорошо умели пользоваться. Но очень быстро научились. Вот. Что касается поляков, я говорю, это сплошное вот шапка закидательства и просчеты. То есть такое ощущение, что либо они вообще не осознавали масштабов угрозы, либо они осознавали, но их почему-то устраивало. Неудача. Вот, потому что вот это внутренние конфликты. Это же я уже сказал, что был конфликт между Великим Княжеством Литовским и Польшей. Но у Яна Казимира был личный конфликт со своей польской шляхтой. Там тоже постоянные разборки шли.
Ну да.
Да, и бесконечные. Вот считают, что восстание Хмельницкого во многом инспирировано даже было Яном Казимиром, который типа поддерживал Хмельницкого на раннем этапе. Потом вот этот Радзивилл с Гансевским не могут. То есть внутри Литовского княжества тоже отдельные конфликты. Плюс делалась ставка на вот повторение Смоленской войны. Для этого нужно два условия было обязательно. Первое – это пассивность русской армии, абсолютная такая. Мы должны были вот встать по Смоленскому, никуда не двигаться. И стойкость крепостей, ну то есть чтобы Смоленск держался. Первое – это слишком большое допущение. А что касается второго, то ну, так Смоленск тогда и давайте его подготовьте к обороне-то. Ну вот, ни то, ни другое не сделано.
К 17 веку крепость-то была устаревшая.
Ну,
она была большая, здоровая, но технически да. Устаревшая.
Но тем не менее, для нас это было все-таки крепким орешком. И, кстати говоря, вот Смоленск-то вот они же штурм-то отобьют. Вот, даже несмотря на. Они сдадутся уже тогда, когда ну, станет ясно, что бесперспективное вот, сопротивление, что не будет повторения Смоленской войны, что мы все-таки в полевом сражении отбросили литовцев под, вот, под Шепелевичем, разгромили район Радзивилла, и уже, ну, как бы крыть было нечем. Вот. Плюс надо понимать, что на тот момент, на 1654 год, значительная часть населения симпатизировала, конечно, русскому государству. И вот эта фраза, что мужики там молятся, чтобы пришла Москва, ее сейчас всячески, конечно, там вот это все притянуто за уши и так далее. Надо понимать, что не только крестьянство-то там, может, оно-то более инертно относилось к этому, ну, то в смысле, как-то вот не как-то там без огонька ждало. Ну, они готовы были своих панов там побить, но не сказать, что они там мечтали, значит, сильно там в Россию перейти. Но на самом деле часть шляхетства, да, рассматривала вариант, в общем-то, да, что, ну, ориентировалась на Россию. И некоторые города, которые особенно были заточены на торговлю с Россией, они, в общем-то, городские вот эти слои, ну, вот я, те, которые в смуту достались полякам литовцам, они вообще очень симпатизировали, и многие крепости сдавались быстро, и в самом Смоленске значительная часть населения посадского была, ну, были сторонниками сдачи города. Ну и, например, вот город Могилев, он же сдался,
да.
И сдался причем во многом из-за того, что внутренняя оппозиция во главе вот с белорусским этим полковником Поклонским, он собрал вот эту фактически вокруг себя эту промосковскую партию, и фактически город сдал. Он через год уже полякам перейдет, даже не через год, через полгода. Он поймет, что он делал ошибку. Но на тот момент, да, симпатии к русскому государству были, наверное, на пике. Потом, когда уже война началась и сопутствующей войне вот эти все проблемы на Восточную Белоруссию, на Восточную, ну, княжество Литовского обрушились, плюс понятно, что, ну, все-таки у нас достаточно жесткая система управления, и они к ней не привыкли. Потом уже, да, вот, скажем так, привлекательность русского государства стала снижаться. Но на 1654 год это была такая достойная альтернатива. То есть, видно, уже там поляки уже всех поддостали, скажем так. В общем, подводя такой глобальный итог перед тем, как уже переходим к боевым действиям в следующий раз, да, кампания 1654 года, можно сказать, началась в тепличных условиях для нас. Просто вот идеальная ситуация. И для того, чтобы ее победоносно завершить, нужно было просто не допустить существенных ошибок. И допустили, не допустили, мы в следующий раз поговорим об этом.
Спасибо.
И через раз, да.
Спасибо.
Да, пожалуйста.
Тема богатейшая. Ждем новых бесед. Спасибо.
Всегда рад.
На сегодня все. Всем пока.